11 часов 10 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. И уже не первый раз поводом для разговора нам послужили новости из-за рубежа, что называется. Хотя, собственно, все проблемы во всех школах мира, они очень похожи. Итак, власти Великобритании закроют школы, в которых скопилось слишком много учеников из неблагополучных семей. Это решение принято для того, чтобы предотвратить сегрегацию и сохранить социальное разнообразие общества. Сначала будут закрыты те школы, в которых более половины учеников растет в неблагополучных семьях, детей рассеют по другим учебным заведениям, а после дойдет очередь до тех школ, где количество неблагополучных учеников достигает трети. Вот тема сегодняшнего разговора на нашем родительском собрании. Нужны ли отдельные школы для детей из неблагополучных семей? Или действительно, вот как вот предлагают в Англии, если скопилось больше, чем надо, нужно их рассеять по другим школам, пусть все учатся вперемешку. Наши гости сегодня. Виктория Молодцова, обозреватель «Учительской газеты». Добрый день, Вика, здрасте.
Добрый день.
Ольга Овсейчик, директор гимназии номер 1520 имени Капцовых. Добрый день, Оль, здрасте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И родители. Сергей Малявин, системный администратор, но это не главное. Он отец двоих детей. Добрый день, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И планирует третьего.
Планирует третьего, да, даже не услышать.
Ну, я бы не стал так громогласно заявить.
И Эмилия Бабаконь, домохозяйка, мать шестерых детей. Кто бы мог подумать?
Добрый день.
Девушка очаровательная, худенькая. Все ваши, все шестеро?
Да, конечно, сама лично рожала.
А сколько, какой возраст, там, диапазон, сколько?
От 17 и младшему сейчас... Два. Ну, в среднем через 3 года.
А школьники?
Четверо школьников.
Четверо. На в каких классах?
11, 7, 5 и 1. Ну, вот он учится, хотя пошел в первую очередь программе 3 класса, в одаренном классе для одаренных. Сказали я.
Хорошо. Хорошо. Значит, у меня вопрос первый к директору гимназии. Оля, у вас есть неблагополучные дети? Или у вас такая элитная школа?
Вы знаете, нужно понять, что значит неблагополучные дети. У нас школа, которая имеет статус гимназии. Но у нас учатся дети не только из благополучных семей, а порядка 10% учащихся – это дети из социально незащищенных семей. У нас 3% учащихся – дети из многодетных семей. Наверное, неблагополучными дети становятся там, где не созданы условия, не создан уклад школы, направленный на формирование позитивной личности, позитивного отношения к образованию, там, где не созданы необходимые условия. И тогда дети уходят, конечно, в другую сферу и проявляют себя не лучшим образом. Отсюда появляются, наверное, социальные какие-то явления в нашей среде.
А еще к вам вопрос. А когда вы принимаете детей в школу, вы смотрите вообще на социальный статус, для вас имеет значение?
Нет. Мы с родителями на эту тему не разговариваем. Мы смотрим уровень подготовленности детей для продолжения обучения в нашей гимназии. И если дети показывают хороший уровень подготовки за курс начальной школы, мы детей принимаем, и после этого встречаемся только с родителями и ведем все переговоры.
Тогда все-таки откуда берется вот этот расхожий термин «неблагополучные дети» или такой вот, сейчас я скажу еще проще. Когда родители выбирают школу для ребенка, я думаю, что всем знакома эта ситуация, впервые, когда выбирает первый класс, что он делает для начала? Конечно, ближний круг смотрит, район, чтобы было в шаговой доступности, и человек, нормальный родитель, ну, я этот путь прошла, я думаю, что все тоже проходили этот путь, обходит все школы в районе. И вот просто вот с кем-то поговорить, посмотреть, и всегда существует устойчивое мнение вот в каждом районе. Вот в такую-то школу не ходить не надо, там ужасный контингент, говорят, да? Мы же понимаем, про что нам рассказывают. Наверное, сюда входят и те самые вот эти вот дети, которых мы называем дети из неблагополучных семей, не знаю, трудные подростки. Но вообще то, что-то то, что вот отпугивает, лучше туда не ходить. Каким образом эти школы образуются? Они же не специализированные учреждения, Вик.
Ну, вы знаете, я вот хочу сказать, что мои дети учились в спецшколе, и там был отбор родителей, естественно, тех, кто претендовал на то, чтобы их дети выучили язык, потом поступили, все. И вот уже прошло несколько лет, когда после того, как дети закончили школу, мы как-то с мужем сидели, обсуждали и подумали, что если бы сейчас снова, мы бы не отдали детей в спецшколу, несмотря на то, что... Потому что понятие, вот, что такое неблагополучная семья, это очень размытое и расплывчатое. Например, вот я знаю семью, у которой девочка идет на золотую медаль, очень состоятельная семья, учится в хорошей школе девочка, значит, и вот эта девочка избила свою одноклассницу, то есть двое мужиков не могли оттащить ее. Угу. Вот что это, семья благополучная или нет? И девочка, которая получит золотую медаль, она благополучная или нет? Я думаю, что сегодня идет отбор, но он идет не по принципу благополучная, неблагополучная семья, потому что мы очень хорошо знаем, что высокообеспеченные семьи сегодня, среди них очень много несчастных семей, и дети в них несчастные, потому что уровень притязания семьи и уровень воспитания ребенка, они очень сильно расходятся. Угу. Вот, ну вот я сужу по Москве и сужу по регионам. Например, вот есть, допустим, в Саранске большая гимназия, и там, естественно, отбор родителей. Отбор родителей идет, и вот Ольга сказала, что родители не смотрят, все, но все равно, так сказать, условия обучения в элитном учебном заведении, оно диктует отбор, потому что те, кто могут сдать деньги, да, те, кто могут купить учебники, те, кто могут приобрести форму. То есть отбор идет. Но в Англии вот они как бы решают разделить эти школы. У нас, в общем, разделение это есть, потому что школа на окраине и школа в центре – это две разные вещи. Да?
На окраине есть выдающиеся школы.
Все зависит вот, не от того, собрались там благополучные или неблагополучные дети. Все зависит от того, насколько коллектив педагогический там есть, насколько разработаны... Вот, как бы программа, методика работы с этими детьми.
Отвечая на мой вопрос, Вик, все-таки дурная слава школы, она идет не от детей, а от, все-таки от педагогического состава, от директора, от...
атмосферы, которая царит в школе, конечно.
Которая там установлена, да?
Конечно. Mm-hmm. Очень часто, прошу прощения, обращаются друзья, коллеги, одноклассники, с кем училась. Mm-hmm. Как выбрать школу? Я всегда говорю, идите в школу на праздник. И вы увидите атмосферу в этой школе, насколько тепло, насколько комфортно чувствуют себя дети, и можете смело выбирать эту школу.
Ну, слава какая, вот если, допустим, конфликт в этой школе, да, у учителя конфликт с ребенком.
Помните, как в этом фильме «Друг мой Колька», а вы что, не помните, что было в 23-й школе?
Да, да, и все. Вот один точечный конфликт, он может создать репутацию в школе, очень, так сказать, сослужить плохую службу.
Давайте мы обратимся к родителям, вот к Эмилии для начала. Есть для вас, имеет значение контингент, что называется, вот кто с вашими детьми учится в одном классе? Вы на это обращаете внимание?
Ну, значит, из своего личного опыта я могу сказать, что вообще атмосфера в школе очень важная вещь. Особенно в начальных классах и, наверное, в старшей школе, потому что, ну, понятно, первое впечатление ребенка, когда он приходит в школу, которую он получает, и в старших классах, когда начинается такое активное формирование личности, и окружение очень влияет на это формирование. Вот мои дети сейчас, совершенно верно, с чего я начала, да, я обошла все школы в районе. У школ я живу в Восточном Дегунино, это такой медвежий угол, это далеко не центр. И у школ в нашем районе есть специфика, да, к сожалению, есть. Во-первых, они все переполнены. Ну вот, их много, и все равно они все переполнены. То есть не меньше 30 человек в классе. И... Ну,
говорите так, как
вы чувствуете. Ну, правда, Эмилия.
К черту политкорректность.
Какая-то такая вот налет маргинальности присутствует, к сожалению. И не всегда это зависит, кстати, от того, насколько хорош или плох преподавательский состав в школе. Потому что у меня в прошлом году дети учились, вынуждены были учиться в двух разных школах. Старшие двое ездили на автобусе за 4 остановки. Девочка училась вот в школе, которая была рядом. С большим трудом туда удалось ее устроить. Вот, когда в минувшем сентябре у меня нарисовался еще один школьник, первоклассник, меня не взяли в ту школу, где уже училась девочка, аргументировав тем, что теперь приоритетный прием в школу из одной семьи детей не работает. Я даже обращалась по этому поводу в прокуратуру, мне сказали,
почему
да,
не работает?
Вот почему-то так вот решили, что теперь можно детей из одной семьи, если переполнены классы, не брать. Я помыкалась и стала по друзьям, родственникам, знакомым спрашивать, ребята, что как. Мне посоветовали школу. Две школы, точнее говоря, одна частная, Филипповская школа, и одна государственная, Ключ, но такая она новаторская. Это не реклама, нет?
Нет, конечно.
Вот. И теперь дети ездят у меня в эти школы. Полтора часа. каждый день. Электричка, затем метро, mm-hmm. пересадка. Mm-hmm. То есть до Фрунзенской, там школа Филипповская, и дальше mm-hmm. на спортивную в ключ. И вы знаете, если раньше утром моих детей начинало словами «ненавижу школу», сейчас они говорят, и то не всегда, «ненавижу эту дорогу». Разница. Mm-hmm.
Mm-hmm. Но поэтому... школа им нравится, вот, в которой они учатся.
Да не то слово. Mm-hmm. Я просто счастлива, на самом деле, что теперь у меня дети, во-первых, совершенно в другой атмосфере находятся, во-вторых, там гораздо интереснее программа. В общем, mm-hmm. дети учат три языка. Латынь, немецкий, английский.
Ну, подождите, а все-таки вот в тех школах, в которых они учились раньше, вот ваших, дегунинских,
да.
Что больше напрягало? Как именно атмосфера,
да.
люди, дети, что конкретно?
И дети, атмосфера.
А дети?
Дети-то, конечно, ни при чем. Понятно, что дети вписываются в ту атмосферу, которая же, к сожалению, создана, я бы сказала, даже задолго до них, потому что, хотя район плотной жилой застройки, но там уже выросло, как минимум, первое поколение школьников. Молодые оболтусы, которые слоняются
местные.
По району, пускай фейерверки в Новый год, не в Новый год. Это уже те, кто уже закончили эту, эти угу. школы. Вот. Ну, да. Корректность, некорректность, но я рада, что мои дети теперь не учатся в этих школах, что они ездят хоть за полтора часа, но...
Вот у туда. Сергея какой опыт на этот счет?
Ну, у меня все гораздо проще. Просто потому, что пока только один ребенок пошел в школу.
В каком классе?
Во втором же. Вот, на самом деле, я вот хотел пригласить супругу с собой, потому что именно она по своим критериям отбирала школу.
Uh-huh.
Ну, моя дочь ходит в обычную школу в нашем районе, но, однако, не в ближайшую к нашему дому. Приходится, кстати, даже две улицы переходить. Вот. Ну, выбор тоже шел по тем же критериям. Программа в первых классах. Потом, ну, какие ученики там. Хотя, кстати, можно сказать, что у нас, наверное, более ровный район такой вот. То есть никаких...
А где?
Нагатинский Затон, метро Коломенск.
Тоже не ближний свет.
У нас, кстати, там есть пара элитных школ частных. Ну, пока мы этот вопрос не рассматривали. Вот.
Ну, а школа, в которой ребенок учится, как она вообще?
Так, ну, во-первых...
Ребенок-то полюбил уже школу?
Да, кстати, ребенку нравится. Ну, угу. в общем, школа как школа, ну, считается достаточно хорошей в районе. Угу. Плюс еще там есть музыкальная школа, прям в том же самом здании находится. Так что после окончания основных занятий у меня дочка еще виолончелью занимается.
Угу.
Вот.
Угу.
Ну, учит английский язык с первого класса.
Угу.
Ну, в общем, дальше все как обычно.
Понятно. А класс?
Ну, класс, кстати, как ни странно, ну, в общем, таких ярких негативных личностей, в общем, не замечено. Национальный состав, кстати, очень разнообразный. Есть даже мальчик, не знаю откуда он, по имени Орландо.
Боже мой, испанский ребенок.
Возможно, но похоже, что вот откуда-то оттуда.
Понятно. Ну, а вот при каких условиях, вот вы, наверное, про это думали, как отец, вот могут быть разные обстоятельства, когда человек принимает решение забрать ребенка из школы. Вот при каких условиях могло бы такое произойти?
Ну, я думаю, единственное, вот сейчас, что меня бы заставило оттуда uh-huh. забрать, это какой-то острый конфликт с детьми или с учителями.
Uh-huh.
Ну, пока такого не происходит, и, надеюсь, и не будет.
Uh-huh. Понятно. То есть я так понимаю, что все равно самое главное, что вот за первые там 10 минут разговора мы поняли с вами и подтвердили ту нехитрую мысль, что все-таки школу делает директор, так или иначе. Потому что зависит уже тогда от атмосферы. В конце концов, ту атмосферу, которая нам нравится родителям и которую устанавливает директор, в нее не впишутся те условные неблагополучные дети, которых мы так называем. Ну, кого, я не знаю, правда, действительно, кого мы так называем? Трудных подростков? Кто эти люди?
К сожалению, таких критериев
страшные, ужасные
нету.
Люди.
Нету
компания
критериев.
Какая?
Нету. Вот нету. Нет. Потому что может быть ребенок из бедной семьи, где отец пьет, бьет мать и так далее. Ребенок может быть исключительным. Он будет учиться, он будет на медали
да,
идти.
Да, есть такие варианты.
Есть такие варианты. Есть ребенок, который из семьи миллионеров его специально отдали учиться в школу, где обычные там дети, все. И он, так сказать, выпадает из этого, и он изгой, потому что по своим каким-то качествам он неблагополучен для вот этого класса. Я хочу сказать, что от директора это зависит, и, конечно, от учителей. В этом смысле вот школа 2030, которая называется «Школа будущего», да, там директор по конкурсу пришла, и она набирала всех заучей по конкурсу. И эти заучи, которых избрали по конкурсу, они подбирали учителей, и там нет отбора детей. Там дети приходят из микрорайона, обычного там... Ну, это 905 года, там разные дома, разные люди. Все.
Центр Москвы.
И центр Москвы, ну, он пестрый центр Москвы. И вот именно интеллектуальная составляющая образования, она помогает детям вписываться, независимо от того, в какой они семье, в каком они, в коммуналке они живут или там. Есть еще одна школа, вот центр образования 1409, который в новом районе на Ходынском поле. Там покупают квартиры, естественно, туда доехать очень сложно. Там вот это замкнутое такое пространство. И там покупают и мигранты, и богатые, и небогатые, и по ипотеке, и так далее. И вот я наблюдаю, как выстраивают эту школу. Там изучают, по-моему, 7 или 8 языков. Вот эта программа, она, и приходят разные дети. И они, когда они попадают в этот интеллектуальный рассол, то уже не поймешь. Благополучные, неблагополучные и так далее. И я хочу сказать, конечно, можно разделить в условиях Москвы очень просто. Собрать неблагополучных, собрать благополучных, да. Но если мы будем разделять, вот сразу в школе разделять на группы, да, ты такой, ты такой, ты такой, то вот мы с вашим главным редактором об этом говорили, то уже вот эти группы, которые образуются на уровне образования, они автоматически перейдут в общество. Собрали неблагополучных, обучили их, да, соответствующим образом они сформировались как общественная какая-то группа, они переходят в общество, и школа таким образом, она заложит сумасшедшие конфликты в самом недалеком будущем.
Подождите, вот Эмили рассказывала, я прекрасно понимаю, она не сказала прямым текстом, но я же понимаю прекрасно, что состав учеников, учащихся этих школ, в которых учились ее дети, ее тоже не устроил, вот именно по тем причинам, о которых мы сейчас с вами пытаемся озвучить политкорректно.
Вы знаете, я, может
правда
быть, бы дальше бы там бы и учились,
как если
вот мне не пришлось...
Как эти оболтусы, которые петарды пускают, чем
да, они уже закончили.
Они уже закончили.
Ну,
вот
там подрастают следующие
балбесы.
10-летние, 12-летние мальчишки и девчонки все туда уже тянутся.
То есть толку от этой школы никакого нет?
Я, в общем, все-таки не пошла бы на такой шаг, тем не менее, если бы у меня хотя бы взяли вот младшего школьника в ту же школу, да, но еще в третью школу выводить, там, этих моряков, североморцев, это было, ну, просто нереально. Пусть это всего 15 минут ходьбы, но первокласснику, и, ну, это невозможно, в трех разных школах четверо детей, это просто было бы... А так, к счастью, они едут все вместе, старшие ведут младших туда, брат, все нормально. То есть далеко, но качество понятно. Жизни, другое образование, жизни школьной, другое качество.
Вот жизнь школьная. Вот.
Кстати, вот количество учеников в классе, конечно, очень влияет. Вот в школе ключ там 15-17, максимальное, да, около 20, не больше. Вот в Филипповской школе также. Ну, вот Филипповская школа, это частная школа. Но нас там учат бесплатно. Нам пошли на встречу,
как
учитывая, во-первых, во-вторых, именно потому что это мальчик, которого взяли, его взяли в класс одаренных. Ну что ж, я не... Ну и хорошо, что называется.
Оль, вы хотели сказать.
Да, я хотела сказать, что, конечно, сегодня востребованы школы, которые реализуют инновационные программы образовательные, которые имеют хорошую материальную базу и которые не обращены во вчерашний день, а устремлены, наоборот, в будущее. И, конечно, в этих школах не просто педагогическому коллективу, потому что в педагогической среде тоже сейчас возникает очень жесткая конкуренция. И в условиях города нашего огромного идут, конечно, процессы интеграции. Интеграция основного и дополнительного образования, интеграция детей с ограниченными возможностями в среду обычных детей. И я думаю, что за этим будущее.
Хорошо, у нас будет развитие сюжета. Я уже предполагаю, про что мы будем говорить в следующей части нашего собрания. Я лишь напомню нашим слушателям, что вы можете смело подключаться, поскольку у каждого свой опыт родительский и школьный. Поэтому напомню номер телефона 363-36-59, телефон прямого эфира. И смс можно отправлять по номеру +7 985 970 45 45. После новостей мы продолжим. Продолжаем родительское собрание. Нужны ли отдельные школы для детей из неблагополучных семей? Тема сегодняшней передачи, подсказанная ситуацией в Великобритании. Напомню, что там власти в Англии собираются закрыть школы, в которых скопилось слишком много учеников из неблагополучных семей. Ну, почему это происходит? А вот так, как вот Эмилия поступила, забрала своих детей из школы, и там уже постепенно число детей, которые как бы не устраивают других родителей, растет и растет. идет. Может быть, действительно, где-то западная Дегунина, восточная Дегунина, закрыть бы все эти школы к чертовой матери и распределить всех этих детей по другим, по хорошим школам. Вот Филипповскую к вам отправить из Дегунина хотите, ребят, которые учатся вот в обычной школе? Ну, шучу, конечно, но на самом деле хочу перейти к еще более острой теме по поводу неблагополучных детей. Раньше, в советское время, родители понимали прекрасно, когда называешь вот такой вот термин «неблагополучные дети» или «дети из неблагополучных семей», понятно, о ком мы говорим. Это там, не знаю, семьи алкоголиков, неполные семьи, где мама работает на 5 работах, причем самого такого низшего статуса, вроде там уборщица, буфетчица, и ничего на нищенские деньги существует. Ну, почему? Может, если это не в Москве. А дети, которые стоят на учете в детской комнате милиции, у которых уже были проблемы с законом, с правонарушители потенциальные. Дети, которые могли быть застигнуты в стенах школы в нетрезвом состоянии. Тогда наркотиков, правда, еще мало было, но всякая дрянь уже была. Сегодня, как мне кажется, к тревогам родительским добавилась ситуация, связанная с последствиями неконтролируемой миграции в Москве. И сегодня все больше и больше, вот даже в нашу передачу, с жалобами и с телеграммами возмущения обращаются родители, в чьих школах, в школах, где учатся их дети, идет перекос по части национального этнического компонента. При этом школа не является, не имеет статуса школы с этнокомпонентом. Такие школы, мы знаем, у нас есть в Москве, их немало. Она считается обычной муниципальной средней школой. Но я знаю, примеры есть конкретные, потому что Виктория это тоже прекрасно знает, конкретные истории в конкретных районах с конкретными школами, которые де-факто становились просто школами с одним, с доминирующей одной национальностью. Это связано с тем, что целый район у нас уже существует в Москве, там, не знаю, азербайджанской диаспоры, там, не знаю, еще там откуда-то, ну, я не буду называть, вы все это прекрасно знаете. Это проблема, которую никто не решает, эту проблему. В нашем городе. Никто ее вслух не называет. Родители забирают своих детей и переводят их в другие школы. И поэтому такие вот получаются вот такие вот странные анклавы, неконтролируемые абсолютно. Вот как вот с этим бороться? Надо ли с этим бороться? Или, может быть, действительно предложить нашим властям взять какую-нибудь там школу, где, допустим, 70% учатся людей и приехавших из других регионов России, да, и закрыть эту школу, и детей распределить по всем остальным школам, и сказать, дать разнарядку. Как, кстати, я могу сказать, в моей школе мне директриса призналась по секрету, что у нас тут разнарядка, мы должны принять там 3 чеченцев. Понимаете? Такие разнарядки уже существуют. И вот так же взять, вот разнарядкам распределить по всему городу. Может быть, действительно будет лучше.
Ну, во-первых, я должна сказать, что я поспорю с тем, что никого это не заботит, и никто этим не занимается. Занимаются. Я регулярно бываю в департаменте образования, и на планерках, и на коллегиях эти вопросы рассматриваются. Вот недавно отмечали Международный день родного языка. Я встречалась с директорами школ, ну, правда, этнокомпонент. То есть, хоть они есть, но, тем не менее, разговор идет о школах русского языка. Кстати, в школах русского языка в одной группе или в одном классе стараются не собирать детей одной национальности, чтобы они между собой не говорили на своем национальном языке, чтобы они учили русский язык. Это большая проблема. Но вот я была в Южном округе давно, правда, там школа совершенно на окраине, и там много таких вот, например, там армян очень много было, таджики там были. Я думаю, что умный директор, он строит свои отношения с этими детьми, и самое главное, что русские дети оттуда не уходят. Но там, понимаете, факультатив, например, армяне, они учатся в школе, так сказать, все, пришла одна учительница из Армении, она приехала, она говорит, давайте я буду преподавать русский язык, директор ей предложила, а не хотите ли вы факультативно преподавать армянский язык? То есть вот умные директора, они выстраивают отношения, да, ну что, Москва столица. И мы не можем сказать, что это столица только для русских. Нет. Все будут приезжать. И школы с татарским компонентом, и школы еврейские, и школы разные, азербайджанские, армянские, разные. Не удалось создать украинскую школу, вот, потому что как бы русская. Значит, мне кажется, знаете, вот самая главная беда, я уже много лет вот об этом говорю, меня за это жестко бьют, у нас нет модели русской национальной школы. У нас нет школы, вот, ну, как бы такой вот, как какого-то культурного оазиса, да, вот нет ее, все смыто. И поэтому ребенок другой национальности, который приходит в школу, он просто приходит в школу, где говорят на русском языке. Угу. А вот этой вот модели культурной, литературной, исторической, всякой не выстроена.
В кокошниках ходить?
Нет, нет. Вы понимаете, вот самая беда, когда русская школа, это, так сказать, вот фольклорный вариант, я с этим тоже сталкивалась, вот, мне гораздо ближе поликультурные школы. Они есть, например, в Северном округе, вот, я не знаю, в Восточном Дегунино или нет, но поликультурные школы, где учатся буряты, калмыки, таджики, армяне, понимаете? Их объединяет русский язык, и их очень сильно объединяет вот русская литература, русская история. Вот какие-то вещи, которые относятся к русской культуре.
Там нет доминирующей национальности, присутствующей в школе?
Дело все в том, что школ, где доминирует одна национальность, по-настоящему мало. То есть это должен быть какой-то район, вот, допустим, рынка.
Таких школ нет в Москве, потому что сегодня мы не задумываемся о том, какой национальности ребенок. У нас дети разных национальностей учатся, и этот вопрос не является первостепенным.
Задумывайтесь, но не лукавьтесь, оно задумываетесь. Если не вы задумываетесь, то родители задумываются.
А при выборе школы они, конечно, наверное, интересуются. Смотрят. Это действительно так. Но приоритета какой-то национальности, вот у нас в школе, допустим, нет этого приоритета.
Ксения, и еще с другой стороны. Мы совершенно вот никогда не говорим, я вот тоже, меня это заботит, мы совершенно не говорим. Если, например, в эту школу пришли, ну, представители какой-то другой национальности, да, мы совершенно не говорим с этими семьями о том, какие традиции у этих людей, воспитание. Понимаете, вот я в метро еду, и уступает место мне, вот только черненький мальчик, я не знаю, кто он, азербайджанец, он армянин, таджик, у них это, у них, да, у них это воспитание. И вот, мне кажется, еще помимо вот русской национальной школы, как культурного центра, тут еще как бы вот умный директор должен работать с этими семьями и что-то хорошее вот из воспитания, что присуще
им. А если они
брать
русский язык плохо знают? Ведь
учить.
Тоже немало таких
людей. Учить русским
языком. Они приходят
языком
в русский класс, русскоязычный, да, но с русским языком плохо. Они же не в первый класс приходят, допустим, а в седьмой. Да. И что делать?
Виктория учить Николаевна говорит о том, что действительно создаются факультативы в школах. Да. И во второй половине дня есть возможность изучения русского как иностранного.
Имеет значение национальный состав или нет?
Ну, нет, для меня имело значение вот именно то, что у меня дети будут разбросаны по школам. Хотя у нас вот в школе 14-19 и в 231 школе, когда вот старшие дети ездили, я скажу, что заметно приблизительно треть детей не были русскими. У нас вообще негласно Кабырай считается таджикским немножко. Вот. Ну, но и негласно, армянские, да, девочки, да, да, есть, и курды ходят. Очень, между прочим, очень воспитанные люди, курды, прямо вот скажем.
Ну и как чувствуют там
они
себя
очень
русские?
Свои традиции блюдут.
Жалуются родители?
Вы знаете, я с родителями, честно говоря, не очень общалась. Дети как-то между собой находят общий язык. Я бы сказала, что, например, агрессивные свойственные мальчикам в определенном возрасте одинаково свойственны, что русским мальчикам, что таджикским или армянским. Ну, вот они осознают себя как мужчины и начинают мериться статусами. Вот.
С русским, простите, и с русским языком там у них проблем не возникает.
Ну, вот как вам сказать, нет, бывают дети, которые приходят сразу, например, в четвертый класс, два мальчика пришли в тот же класс, в котором училась моя дочь младшая, они очень плохо говорили по-русски. Ну, как-то их так вот подтягивали потихонечку. Детям, на самом деле, не обязательно общаться языком. Они могут улыбаться друг другу. То есть дети все-таки при желании общаться, они найдут общий язык какой-то. Вот
а учебный процесс не тормозится разве из-за этого?
Да, вот я могу сказать, что в том классе, где была моя младшая дочь, вот они двое сидели как бы там подальше, и с ними учительница уделяла им больше времени, чем остальным. Но она была вынуждена делать, потому что нужно было объяснять больше, дольше. Но остальные дети в это время выполняли задания, которые им давались. Ну, то есть я бы не сказала, что это отразилось на успеваемости моей дочери. Она делала то, что ей говорили, училась. Вот, а учительнице приходилось там как-то вот трудиться, стараться самой. И, кстати, вот вы говорите перемешать и...
Да,
вот,
мышкотёл.
То, что возможно, мышкотёл, то, что
Москва
возможно.
Москва – это котёл,
да,
как Нью-Йорк. Все уже, пора к этому привыкнуть.
Распределение детей так, по разным школам, да, это, наверное, возможно. Будет ли это результативно? Вот вопрос. Насколько, какой эффект это даст?
Ну, а каких вариантов других нету?
И вот по поводу того, что вот говорила Виктория Николаевна, да?
Да, называйте по имени, это тот случай.
Значит, директор, конечно, директор. Ну, скажите, где же на все-то школы московские напастись умных директоров? Так, может быть, извините меня, вопрос.
Объединение школ под маркой одной школы в нескольких зданиях создавать
бренды.
Да, бренды создавать, образовательные учреждения, которые несут определенную политику в городе, делают эту политику. Потому что если в школе дети занимаются не только в первой половине дня, вместе ходят в театры, посещают другие города, то конфликтов на национальной почве, я думаю, что их не будет. Потому что это объединяет людей.
Мне кажется, по большей части это все-таки московская проблема. В небольших городах вообще нет такого понятия, как школа на окраине, школа в центре. Там, в принципе, все школы.
Все школы на окраине.
Или на окраине, да, или в центре.
Сергей, к вам тоже такой же вопрос, если уж мы про это говорим, про национальный состав.
Да, я, конечно, буду обращать на это внимание. Ну, все-таки должен быть какой-то баланс. Я, наверное, не в первую очередь на это внимание бы обращал, но все-таки имел бы в виду. Вот.
А что вот в этой связи больше всего беспокоит?
Ну, на самом деле, вот именно... У меня, кстати, супруга имеет педагогическое образование и проходила практику в одной из школ, кстати, в центре Москвы. И вот, по ее рассказам, ей попался такой класс, где большинство учеников были... Ну, не русских национальностей. Ну, вот ей приходилось буквально объяснять ей, им, ну, чуть ли не азбуку. Хотя она у меня учитель истории.
Какой класс?
Ну, по-моему, четвертый.
Ну, то есть не первый, во всяком случае.
Да, не первый.
Да.
Ну, в общем, тяжело ей было. Вот именно по этой самой причине. Вот. Я так думаю, что вот где этот баланс не соблюден в классах, эти классы, скорее всего, станут отстающими.
А каким образом его соблюдать? Квоту выводить какую-то?
Ну, я не знаю. На самом деле, сейчас, по-моему, это все происходит в виде самоорганизации какой-то. Вот действительно, родители с меньшим удовольствием отдадут ребенка в тот класс, где. Вот такой состав. Ну, на самом деле, я не думаю, что сейчас надо вводить квоты. Не думаю, что так все критично на данный момент. Дальше посмотрим. Вот. Скорее уже родители сами решат, куда вести своего ребенка.
Да, Ксения, представляете, приходит вот такой, например, таджикский родитель, смотрит в классе, о, да здесь 2/3 русских, не, я в этот класс ребенка не отдам. То есть мы же как бы не должны здесь скатываться в расизм. То есть,
ну, почему обязательно в расизм? Вы знаете, не помню, как в школе, может быть, вы мне напомните, вот Ольга и Виктория, потому что я в институте, когда я училась, у нас были национальные студии. Я училась в театральном вузе. Да. Национальные студии.
Другое.
Никто, это не было как элементом сегрегации никакой, да. Никакого расизма в этом не было. Была студия молдавская, была студия адыгейская. Вот у нас, когда я училась, была адыгейская. Совершенно замечательные ребята, талантливейшие. Прекрасно говорили на русском языке и, естественно, на своем родном. И спектакли они ставили двуязычные. И никакого унижения в этом не было. У них был тот же состав педагогов. Просто они вот были вот такой вот целевой, что называется, набор. Как в школах тогда решалась так ситуация тогда, я не помню, не знаю.
Вы знаете, у нас, в общем-то, вот преобладает, когда мы говорим про национальности, у нас преобладает некий рыночный подход, да, вот у нас вот они понаехали, вот это все. Я против этого. В этом смысле я хочу сказать, что, очевидно, мы все-таки мало используем опыт этих школ с этнокомпонентом, потому что я сейчас вам назову школу, значит, она 1110, это армянская школа. Я почему-то очень хорошо знаю, меня заинтересовала методика обучения русскому языку детей армян, которые приезжают. Ну, очень, вот, понимаете, вот это вот надо использовать, вот это надо делать. И я думаю, что все-таки все зависит, опять же, все зависит от учителей.
Если... Самая скандальная, простите, была ситуация все-таки с школой, которая стала грузинской, сама того не подозревая.
Ну, понимаете,
да, я
же столько
тут читала всяких жалоб.
Там же скандал-то пошел. Почему? Потому что вроде бы как здание, да, отдали под грузинскую школу. Ну вот давайте мы вспомним, вот грузинский народ, да, культурный народ, какая литература. То есть люди приходят...
Новость пришла, пока мы разговаривали. Просто уже не могу уже держать это в себе. Скончалась Софико Чиурели, выдающаяся артистка грузинская, наша, советская, замечательная.
Любимая.
Любимейшая. На 71-м году жизни, в ночь на воскресенье, сегодня ночью. Так что светлая ей память. Очень. Выдающийся человек, личность потрясающая, неравнодушная, которая так вообще сердцем переживала все, что происходило между Россией и Грузией вот за последние годы. И муж ее, кстати, скончался, я помню, Кате Махарадзе, тоже вот на фоне очередного витка взаимной ненависти политической, которая тогда нас сопровождала.
Да, подчеркнем, что политическая.
Да, безусловно. Да, да. Так что светлая ей память. Ужасно жалко, что такие люди уходят из нашей истории, скажем так.
Кстати, вот я была очень много раз, когда были встречи в Доме актера, она приезжала, и там были представители вот из разных республик, приезжали такие вот народные артисты, и вот разговоры у них были, ну, как бы вот было такое объединение их. И вот я хочу сказать все-таки вот то, что не договорила, да. Все зависит, конечно, от учителей, и все зависит от педагогов. Понимаете, пришел педагог в класс, где сидят одни курды, да, допустим, мусульмане там, или... Ты прояви уважение, ты попытайся узнать, что это за семьи, что это за дети. Как... Понимаете, когда из Адыгеи приезжала студия, наверняка преподаватели, которые в театральном институте готовили эту студию, наверняка же они интересовались и адыгской культурой, и адыгским языком, и адыгским этикетом. Всем, понимаете, мы стали нелюбопытны, у нас какие-то вот эти перегородки между национальностями, да, они мешают, конечно. Но нам надо постепенно, умно, и только учителя, и только интеллигенция может это все сделать. Потому что если мы перейдем, вот будем продолжать это вот рыночное отношение, да, ты там, вот ты такой, ты сякой, там уходи, там, это будут конфликты. И вот Виноградов, Валерий Виноградов, заммэра в правительстве Москвы, он проводил пресс-конференцию как раз по вот этим вот национальным отношениям. Угу. И он сказал, что Москва приложит немало усилий для того, чтобы этих конфликтов не было. Но вот эта вот ликвидация конфликтов, она должна начинаться в школе, конечно.
Я сегодня была в своей школе и вспомнила о том, что в декабре традиционно у нас проходили фестивали дружбы республик Советского Союза. Наверное, вот тогда, в те годы, это и закладывало...
Советское время,
естественно, закладывало основы толерантного отношения. Просто мы тогда не называли...
Я всегда была хохлушкой, я помню, на всех этих вечерах. У меня был костюм, который мне бабушка шила.
Веночек и ленточки.
Веночек с ленточками. Оксана, значит, представительница Украины. Все.
А когда есть возможность у классов ежегодно изучать историю, традицию, культуру той или иной общности людей и представлять, вот, наверное, будет, так сказать, меняться мировоззрение и наших российских школьников, и тех людей, которые сегодня стали москвичами и делают, в общем-то, политику в городе, делают город, потому что сегодня они учатся в школе, дети разных национальностей, а завтра они
будут взрослую жизнь. А вот, скажите, вопрос, все одно из другого вытекает, не могу не спросить тогда, раз мы об этом говорим. А вот основы православной культуры или вообще все, что связано с православием, попытки ввести вот отдельный предмет, он поможет вот в этом смысле на пути обретения некой взаимотерпимости, толерантности? Или наоборот, еще больше расколет?
Как... Ну, во-первых, я должна сказать, что мы все время крутимся насчет основ православной культуры, а на самом деле, вот давайте, да, вот в регионах, очень во многих, там есть и основы ислама,
в Ингушетии, я знаю,
там есть и еврейские, так сказать,
еврейские в еврейских школах.
Да. Нет, есть, и воскресные школы, и все остальное. Я думаю, что если будут введены только основы православной культуры, то это, в принципе, поспособствует расколу общества. Да, конечно, если ты верующий, если твоя семья православная, верующая, так сказать, ну, изучайте основы культуры, так сказать, православной культуры и дальше.
А что тогда вы вкладываете в понятие русской национальной школы, вот о чем вы говорили?
Ну, я не вкладываю.
Не православие.
Я не православие. Если уж русско-национальная школа, то, конечно, история религии, так сказать, православной, да, это может быть.
Культурные традиции.
Это может быть, но это будет в культурной, потому что понять, как развивалась литература, как развивалась история, не понимая, как развивалась религия, невозможно.
То есть в контексте. Вот.
Да, да. Но я хочу сказать, что раньше вот гимназии, которые были дореволюционные, они же делили, да, вот там у них были, там закон Божий изучали, все, но делили, католики это было, они расходились в один класс, православные в другой класс, я не знаю, кто там еще был, но, в принципе, если основы, вот, основы религии, то, конечно, надо делить, потому что, ну, как если мусульманский мальчик, да, и он должен изучать это. Да, он должен знать историю. Он живет.
Как вот таджики отнесутся вот в Дегунино, опять же, если у них будет обязательно
предметы православной культуры. Пока закон
Божий. А как никто не... Нет, не закон Божий, а именно ОПК, вот эта пресловутая аббревиатура, она, я так понимаю, что она будет все равно.
Ну, я как родитель не хотела бы, чтобы мои дети, честно говоря...
А почему?
Вы знаете, во-первых, вот у нас семья православная, я так вот, да. Вот и все основы православной культуры, пожалуйста, дети, получите в семье. А в школе мне бы хотелось, чтобы все были или в равных условиях, тогда, пожалуйста, вводите основы даосизма. Это очень хочу я узнать про бессмертных даосов. Основы ислама и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Не забыть бы кришнаитов, они вот храм строят, да.
Нет, вот я согласна, люди должны, вот молодые люди, они должны знать, и они для себя должны выбрать. Потому что, ну, кто сказал, если ты родилась в русской семье, да, и ты в православной, что ты должна обязательно, так сказать, вот в эту, так сказать, церковь. Нет,
вероисповедание и национальность все-таки это не одно и то
конечно,
же.
Конечно,
да?
Конечно.
Да, конечно, поэтому... вообще может вырасти и выбрать сам. Конечно,
я думаю, что должен быть обзор, обзор того, что есть. В этом смысле вот учебник Чебарена, хотя его очень сильно критикуют, но он хоть какое-то представление. Да, я думаю, что, наверное, его надо дорабатывать, надо, так сказать, работать над ним, изменять его каким-то образом, так сказать, не навязывать. Но, в принципе, шаг, в общем-то, он сделан, на мой взгляд, правильно. Меня вообще, знаете, пугает категоричность. Вот когда начинают что-то вот навязывать, да, это же может быть обратный эффект.
Ну, не просто пугает, категоричность еще и вредна, по-моему.
Да, конечно.
Особенно детям, конечно. Которые сами по себе максималисты, и свойственны любую категоричность либо примерять на себя и вообще использовать ее. Как попало, прямо скажем.
А, Оля, вы что скажете вот по поводу основ православия?
Мне уже задавали этот вопрос, я отвечала, да. Но я еще раз повторю, что, конечно, все это должно быть на добровольной основе, с учетом мнения родителей, безусловно. И я думаю, что у нас сейчас много элективных курсов, почему бы и нет, почему не создать такие курсы и по желанию детей и их родителей вести во второй половине дня.
Почему русскому языку в наших школах учат приехавшие армяне, украинцы? А где же русские? Вот один из вопросов, который повторяется всегда, когда мы на эту тему начинаем разговаривать. Каждый готов привести в пример свою какую-то школу, которую он знает, где русскому языку почему-то учит учительница, которая приехала из Азербайджана. Вот что можно ответить таким людям, Вика?
Ну, во-первых, не факт, что человек, который приехал из Азербайджана, знает русский язык хуже, чем тот, который живет в Москве.
Чем Елена, да.
Да, и такие сленги, и такие жаргонизмы, что просто можно сойти с ума, так сказать, вот за чистоту русского языка. Ну, учителей русского языка всегда нужно много. Вот, поэтому, естественно, человек, который приехал, ну, и знает хорошо русский язык, почему ему, так сказать, нельзя. Ну, я понимаю подтекст этого, да?
Да, да.
Человек азербайджанец, что же он будет русский язык преподавать? Но никого же не смущает, что, скажем, человек из Азербайджана будет преподавать английский или немецкий или французский язык, так сказать, это его не родной язык. Вообще, я должна сказать, что вот отношение к языкам, у нас очень довольно странноватые отношения, это я же немножко отвлекаюсь. Если человек приедет в Англию, да, он будет учить английский язык, потому что его будут учить, в смысле, в школе он будет учиться только на английском языке. А, так сказать, вот в республиках, скажем, сейчас отношение к русскому языку довольно сложное. И вот опять же хочу сказать, если бы у нас была модель русской национальной школы, то мы могли бы и в республиках, и в ближнем, и в дальнем зарубежье создавать такие русские школы, где русские могли бы учиться, никаких, на мой взгляд, проблем не было бы.
Вот. Ну что, мы должны уже заканчивать. А к чему мы пришли-то? Да? Что все равно каждый выбирает для себя. Да? Каждый, если мы говорим о родителях, они все равно вот, послушали нас и все равно принимают решение, вот как Эмилия, все равно выбирают школу сама. Да? Вот дети и едут по полтора часа каждый день в школу. Ездят,
но
зато
им
школу,
хорошо.
Оно того школы, стоит.
Да? Так что сегрегация происходит.
Да, она происходит на бытовом уровне все равно. Как бы мы не прятались, все равно за вот, политкорректность.
Все зависит от семьи, от уклада, да, от традиции, да, от того, кто родители, кто бабушка, дедушка, как это все складывалось. Это очень сложно, это мало кто учитывает, понимаете? И вот Эмилия пошла в школу, я ей сразу сказала, что у вас родители не хотят проявить свой голос, сказать. И в том же самом центре, где вас не взяли, если бы родители заняли такую позицию очень жесткую, то я думаю, что и место нашлось бы для ребенка, и отношения с директором были бы другие.
Ну что ж, спасибо большое. Мы должны уже заканчивать нашу программу. Я еще раз представлю участников сегодняшнего разговора. Виктория Молодцова, обозреватель «Учительской газеты», Ольга Овсеичек, директор гимназии номер 1520 имени Копцовых, и наши слушатели, представители клуба привилегированных слушателей, Сергей Малявин, отец двоих детей, и Эмилия Вываконь, мать шести. пятерых детей. Всем детям привет большой от нас передавайте.
Передам.
До свидания.